Кто рано встает, тому Бог подает. Есть такая русская народная пословица. А английский вариант звучит так: early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Жаль, Соловьев сейчас идет по коридору, ему понравилось.
Анечка,
мое произношение. Здравствуйте, друзья. Рано встает у нас, в частности, Ишота Гаргазда. С нами в студии адвокат и председатель Общественной палаты Подмосковья.
Доброе утро. Вообще, чем раньше я просыпаюсь, тем больше я удивляюсь происходящему в нашей современной жизни. Анечка, ты знаешь, что на самом деле мир сейчас таков, что ты можешь творить огромное количество нужных и полезных дел, ты можешь быть человеком честным и порядочным, ты можешь много работать, но это ровным счетом ничего не значит, если в какой-то момент какая-нибудь публичная фигура решит тебя обвинить в том, чего ты никогда не совершал. И наоборот, ты можешь быть отъявленным негодяем, ты можешь совершать кучу мерзости и пакости. Но если у тебя есть определенный доступ к средствам массовой информации, если ты знаешь, кому можно позвонить, кому можно обратиться, то из тебя создадут такой образ идеального политика, прекрасного бизнесмена, порядочного семьянина, что реальные твои дела будут иметь второстепенное значение.
Абсолютно. Причем эта новость будет держаться несколько дней, а потом ее никак невозможно будет забыть, потому что поисковик постоянно будет ее выдавать.
Это примерно как в уже избитом анекдоте, что ложечки нашлись, но осадочек остался.
Точно.
Вот примерно в таком информационном поле мы живем на сегодняшний день. Я, несмотря на то, что являюсь по профессии адвокатом, я никогда не относился с уважением к людям, которые судебные разбирательства превращают в сутяжничество. То есть я никогда не относился с пониманием к тем, которые ставят во главу угла подачу огромного количества исковых заявлений за любой чих в их адрес. Наверное, отчасти это неправильно. И отчасти я могу согласиться с так называемой рекомендацией Европейского суда по правам человека, что должностные лица, чиновники, государственные служащие должны относиться терпимо к критике в свой адрес. Я, безусловно, с этим согласен. Но когда речь идет именно о критике. Анна, если ты не являешься политикам, чиновникам, госслужащим. Но если я, например, выскажу свое мнение в какой-нибудь радиопередаче о том, что ты, например, ведешь эфир не так, как мне бы хотелось, вот мне как слушателю, может быть, мне хотелось бы нечто иное от тебя слышать, побольше анекдотов, приятностей, поменьше страшных новостей, чаще видеть, хотя больше слышу, конечно, потому что не всегда есть возможность еще и смотреть эфир, твою улыбку. Это будет мое частное мнение. Я, безусловно, на него имею право. Но если я скажу, что ты по дороге в студию убила человека, то это уже будет не критика. Это уже будет не мое частное мнение. Есть огромная разница между критикой, к которой нужно относиться терпимо, и между клеветой. Вот, к сожалению, очень многие известные люди, очень многие политики, публичные люди этой разницы не видят. К чему я начал этот разговор с утра пораньше? На этой неделе мною был подан иск в защиту интересов Александра Хинштейна, чьим адвокатом я уже много лет являюсь, по отношению к Людмиле Нарусовой, экс-сенатор. На сегодняшний день Людмила Борисовна возглавляет фонд Анатолия Собчака. Также я не сомневаюсь в том, что Людмила Нарусова известна большим количеством и благих дел в том числе. Но почему обратил внимание Александр Хинштейн на Людмилу Нарусову в этой ситуации в рамках судебного разбирательства. Людмила Нарусова на сайте одной радиостанции позволила себе опубликовать статью, в которой обвинила Хинштейна в следующем. Она написала, что Александр Хинштейн призывал лично ставить либералов и демократов к стенке и расстреливать их. Так вот, друзья мои, я еще раз повторяю. Когда речь идет о критике, возможно, есть нюанс, по которому нужно эту критику принимать. Но если человека обвиняют в том, чего он никогда не совершал, призывы которых он никогда не произносил, то человек имеет полное право защищать свою честь и достоинство. Иначе он косвенно соглашается с теми высказываниями, которые были в его адрес. Мне, кстати, когда я публиковал новость о том, что подал иск против Людмилы Борисовны, начали задавать вопрос. Объясните разницу. Почему, когда вы представляете интересы Владимира Соловьева, который часто является ответчиком по искам о защите чести и достоинства, вы эти дела выигрываете, то есть вам отказывают? И почему в этой ситуации вы думаете, что против Нарусовой, уже находясь, по сути, на другой стороне баррикад, являясь истцами, у вас есть шанс выиграть? Да потому что разница здесь колоссальная. В ситуации, когда Владимир Соловьев выступает ответчиками по подобным категориям дел, всегда речь идет о мнении журналиста. Я ни разу не слышал, чтобы мои доверители хотя бы раз обвиняли кого-то в несуществующих историях, в том, чего никогда не было. Как правило, мы всегда доказываем то, о чем говорим.
Да, мы говорим, что все, конечно, хорошо, но там нет чести и достоинства тех людей.
В том числе предмета разбирательства нет, защищать нечего.
Значит, мы бы рады, но...
Здесь же... Ну, это совершенно справедливо, это совершенно логично. А здесь же прямое обвинение в том, чего никогда человек не делал. И в этом вся разница. Владимир, ну, объясни мне, а как можно... Вот ты человек, который много лет занимается журналистикой. Ты человек, который сталкивался на личном примере, я прекрасно помню... ту кампанию черного пиара, которая была против тебя.
И сейчас продолжается.
Она периодически с разной, с разной силой начинается снова в ходе твоих тех или иных журналистских расследований. Когда ты затрагиваешь какую-нибудь гидру, эта гидра начинает сразу испускать зловоние и кусаться. Объясни мне, человеку, который понимает в этом, безусловно, меньше, каким образом человек может защищать свою репутацию, когда, несмотря на то, что ложечки находятся, осадочек остается у читателей и у зрителей?
Это очень хороший вопрос, потому что это репутация в глазах кого? А те, которые тебя слышат каждый день, смотрят каждый день, они понимают, это ложь, она не перестанет. А те, которые тебя ненавидят, им вообще никаких доказательств не надо, они просто тебя будут ненавидеть. Но то, что делаешь ты, принципиально важно, потому что ты всего лишь заставляешь людей отвечать за свои слова. То есть, ну, не нравится вам Александр Алексеевич Эйнштейн, не вопрос. Ваше личное мнение. Вы сказываете претензии, по сути, им реально сказанного, не додумайте до него.
Безусловно, да. Но...
Тем более странно, что это сделала госпожа Нарусова, которая очень много пострадала в бытность, когда травили Анатолия Борисовича, и очень много за него билось. Анатолия Александровича. Поэтому это очень странно.
Ты знаешь, при подготовке к процессу я проштудировал, ну, большинство эфиров, на которых в последнее время выступал Хинштейн. И сам Александр Исеевич еще человек, который не выжил из ума далеко, поэтому отказываться от тех слов, которые он реально произносил публично,
нет, никакого
он бы не стал.
Конечно.
Я тебе скажу больше. Обвинение-то идет в том, что в одном из твоих эфиров произносилась подобная фраза.
Да. Я эфир этот помню, но я не помню. Что... А главное, это не стилистика Александра Исеевича. Он не является ни в коей мере ни сталинистом, и уж точно не в его манере призывать к расстрелу либералов.
Безусловно.
Но Лангу переписали бы там кому-нибудь еще. У меня достаточно персонажей, которые это могут с радостью сказать. Но просто не Александр Алексеевич.
Различных, кстати, политических пристрастий. Я помню прекрасно, как так называемые либералы, потому что после того, как я сначала думал, может быть, я чего-то не понимаю, и слово «либерал» носит иное смысловое значение, я посмотрел в энциклопедии и все-таки убедился, что часть современных либералов, так именуемых либералами, ну, ничего общего не имеет с самим смыслом этого слова. Так вот, по-моему, именно часть либералов в кавычки призывала, когда придут к власти, вешать в том числе нас с тобой на столбах.
Да, да, обязательно. А политологов на люстрах.
Это вот, это ну, и есть да. Те люди, которые обвиняют в том числе Хинштейна, что он призывал ставить к стенке и расстреливать.
Ну, ты потому что путаешь, потому что нас можно, а их нельзя.
Я понимаю, мы люди второго сорта, да?
Такая, ну, они же дети, их нельзя, а нас можно.
Ну, очень мило это, конечно.
Мне все мило. Ты мне скажи, а в принципе перспективы есть у такого рода дел?
Это дело однозначно будет выиграно. Я бы удивился, если бы по такой категории можно было проиграть. Александром Евсеевичем был заявлен иск на сумму 1 миллион рублей. Притом Александр Евсеевич сразу мне сказал, укажи в исковом заявлении реквизиты детского дома, в который эти деньги будут перечислены. Я сказал, что по закону этого делать нельзя. Он как истец должен будет получить. Угу. А дальше уже это его личное право, как распорядиться этими деньгами. Но мы прекрасно понимаем с тобой, что сумма иска будет удовлетворена частично. Всегда. И здесь денежные средства вообще не играют никакой роли. Наша задача – это все-таки научить хотя бы как-то, а, к сожалению, есть часть людей, которые учатся только рублем. Ну, иначе не понимают. Да. Потому что будет вынесено решение опубликовать опровержение, они будут с ухмылкой кричать: «Ага, кровавый режим поддержал своего депутата». То есть есть категория людей, которые понимают только язык денег.
В борьбе с недавним сенатором.
В том числе, понимаешь, да?
Который уговаривал много кого, чтобы еще кое-кто стал депутатом.
Ну вот как-то так. Я помню прекрасно, как, кстати, Людмила Борисовна обращалась много раз с исками подобными в суд.
Постоянно.
Очень часто я обращал внимание. И, кстати, мне очень хочется верить, что Людмила Борисовна все-таки пересмотрит тот эфир, о котором идет речь, и принесет свои извинения, и, может быть, этим все закончится. Потому что я помню, как когда она перепутала некое общественное движение и обвинила его в сжигании книг, потом она принесла свои извинения. И отказалась от своих высказываний.
Это было уже до эпохи кровавого режима. Это то есть было до только эпохи. Эпоху, когда кровавый режим набирал обороты. А сейчас уже...
Кстати, вместе с Людмилой Борисовной, которая была частью этого, в кавычках, кровавого режима.
Слушай, да я хорошо помню, как у меня в эфире стояли они тогда с Володей Рыжковым, и когда Людмила Борисовна доказывала, какой колоссальный демократ Путин. И она говорила тогда такую фразу... Хотите, я прямо сейчас ему позвоню, он сам скажет в прямом эфире, что он демократ. То есть вот постоянно же подчеркивание своей близости к отцу кровавого режима, это же одна из отличительных черт.
Ну, это да. Удивительно. На самом деле для меня удивительно, почему люди, которые прошли очень большую школу жизни, в том числе и... постоянно находясь в публичном пространстве, все-таки позволяют себе подобные поступки. Ну, хорошо, это их право. И так же, как для меня удивительно...
А что тебя удивляет?
Ну, я тебе скажу, что меня удивляет. Меня удивляет вообще, в принципе, все, что происходит на сегодняшний день. И в том числе, я объясню тебе, говоря о защите чести и достоинства, вот меня со вчерашнего вечера коробит. Да. Я терпел очень долго для того, чтобы прийти, и, может быть, сначала хотел написать в Твиттере, потом подумал, нет, я лучше скажу в эфире об этом. Когда я готовился к сегодняшнему эфиру и просматривал вообще, в принципе, методологию ведения дела о защите чести и достоинства в различных судебных практиках, в том числе и зарубежных, я вдруг увидел одну новость и понял, что, друзья мои, мы можем 1000 исков подавать о защите чести и достоинства, но когда... наносится удар сзади ножом, с тыла, то уже здесь защититься никак. Грубо говоря, если тебя обвинит твой противник в чем-то, ты можешь против него подать иск.
Ну да.
Представь себе ситуацию, когда я, твой адвокат, говорю, а вот Владимир Соловьев поступает так-то, так-то, так-то. Это удар сзади.
Ну,
отчасти.
100%. Малет, это полностью противоречит адвокатской этике.
Да, а теперь вот к чему я это говорю. Я вчера прочитал новости. Православные активисты. Я имею право на эту тему говорить. Я объясню тебе. Я два года прожил в монастыре.
Я про тебя все знаю.
Я себя считаю, не то чтобы считаю, я православный христианин.
Ты есть православный христианин, бесспорно.
И я всегда слово «православные активисты» ставлю в кавычки.
Ну, конечно.
Но иначе я не могу, я не понимаю этих людей. Православные активисты вчера подкинули голову свиньи к театру Олега Табакова.
Это мерзко. Нет, давай тогда четко разделим. Это не православные активисты, это хулиганы. Вот как они себя собираются величать, роли не играет. То есть, по сути своей, это есть хулиганство, которым, кстати, славился также Виктор Эскин. И за это в Израиле он, кстати, так чуть-чуть, несколько месяцев провел в тюрьме.
Интересно.
Ну, он же на могилу одного из там лидеров палестинского движения как раз бросил голову свиньи.
Что-то я тихо говорю.
Да.
Я как-то подумал, что ты так вкратчиво говоришь, что это кому-то не я.
Твоя уникальность в том, что, говоря тихо, ты вещаешь на всю страну, и тебя слышит вся страна.
Ну, это не благодаря инженеру Попову.
Да, то есть, поэтому, конечно, надо называть хулиганами, потому что, ну, православный активист – это непонятное для меня выражение.
Но проблема заключается в следующем. Опять-таки, не понравился очередной спектакль.
А что
спектакль понравился? Какой-то не понравился, который идет в табакерке. Им
знаешь,
не понравился
вот
спектакль.
Такой идиотизм только людей от веры.
О чем речь? Вот тот удар сзади, о котором я тебе говорю.
Ну, это просто омерзительно. Ну, пусть посмотрят Евангелие, да? Но Христос изгнал, менял. И то, как мы точно знаем, не из храма, а из там преддверия храма, они не в храме были. Но при этом так что-то тяжело вспомнить, да, чтобы он кому-то свиные головы подсовывал. То есть он как раз брал не этим. Брал как раз с добротой. Не?
Да.
Даже вот к теткам-самаритянкам. Ну, кроме падшей блудницы, но даже к самаритянке.
Да.
Непонятно. Это очень неправильно. Тем более в пост. Это...
Я почему говорю? Я бы, вот, например, на месте Русской Православной Церкви вышел бы с определенным иском. Я понимаю, что, может быть, это не в духе патриархии, да?
Я не думаю, что они могут выйти с иском, но я думаю, они могут выйти с своим церковным осуждением неким.
Под подобных поступков. Но ни в коем случае нельзя этого делать.
Нет,
потому что
спускать нельзя.
Вот обыватель, то, о чем мы с тобой говорим, твой слушатель, который слушает тебя, да, и судит по твоим поступкам, а не потому, что о тебе говорят, имеет свое мнение. То же самое человек верующий имеет свое отношение к церкви. Но ведь задача православия в том числе не отвратить от себя тех, кто, возможно, придет в лоно церкви.
Ну, конечно.
А такими поступками, именующие себя православными активистами, они наносят больше урон репутации чести, достоинства, о котором мы сейчас говорили, то есть это касаемо физического лица.
Можно сделать? Вот скажи мне, ты как человек православный, Анька, ты как человек православный, а как ты можно все в пост делать?
У меня нет ответа на этот вопрос. Я не могу тебе объяснить
что-то
вообще, как можно это делать.
Абсолютно солидарно. Меня
нет, конечно, я просто к тому, что
вот
само,
вот
понятие, само понятие поста как-то не подразумевает такого рода деяния.
И понятие поста, и вообще вот эти вот ряженые сумасшедшие люди, вот абсолютно точно, после них люди, те, кто не верит, никакого отношения к церкви не имеет, начинают считать и убеждаться в том, что, ну, конечно,
живо.
Мы же говорили, какие
да,
они
живо.
Придурки.
Вот вы какие. Да, это, конечно, ужасно.
А еще я не понимаю, почему определенные силы их поддерживают. Я совсем этого не понимаю. Я не понимаю, почему по сути своей делается так, что на репертуары театров оказывают влияние в том числе и чиновники. Но для меня это непонятно. Я сам, например, на того же Тангейзера пойти, ну, не пойду я смотреть этот спектакль. Я вообще, в принципе, не люблю опошливание классики. Не потому, что это оскорбляет мои чувства верующего человека, да? Я вот такой старомодный человек. В плане музыки, в плане театра, понимаешь? Я старомодный.
Мне новые прочтения не нужны.
И меня совершенно это не оскорбляет.
Для меня не является новым прочтением появление Евгения Онегина в Труханах. Для меня это идиотизм. Это есть одна из современных постановок, где Евгений Онегин в трусах.
Оригинально.
Кстати, тот же режиссер Тенгейзера. Весь, когда Онегин и Татьяна, да, объяснение, они оба молчат. Мне просто кажется, что там режиссер бездарный.
Абсолютно.
Но это другой вопрос.
Конечно.
У меня сегодня на эту тему будет вторая часть передачи, кстати. На телевидении поговорим вообще. Там есть другой нюанс что-то. А Министерство культуры имеет право, на мой взгляд, говорить о том, где есть бюджетные деньги.
Согласен полностью.
То есть там только в этом проблема. То есть нет бюджетных денег, делайте, что хотите. Эксперимент, шмимперимент, не нарушая закона, делайте, что хотите. Но если вы берете бюджетные деньги, то вместе с ним вы, наверное, берете на себя ряд обязательств. То есть здесь вот такой есть нюанс. То есть тогда территория эксперимента резко сокращается. То есть, по крайней мере, заказчик, то есть в данном случае государство, должен знать, что ты собираешься экспериментировать.
Это логично, безусловно. Единственное, что настораживает, то, что провоцируются таким образом поступки вот таких сумасшедших, конечно, о которых мы говорили.
Конечно.
100%. Вот если наказывать таких сумасшедших после их поступков, тогда все встанет на свои
это
места.
Это был МХТ имени Чехова. Ну, там же сейчас работает Табаков.
Да.
То есть все правильно, МХТ имени Чехова. Не Табакерка, а МХТ имени Чехова.
Ну, возможно, наверное, я ошибся в названии, да, театра. Наверное, сути не меняет. Поэтому...
Кого Нарусова хотела сделать депутатом? Тронул тему, так говори. Что за хихиканье у микрофона? Слабо назвать фамилию, Искандер Казань, пенсионер. Искандер, просто это хорошо известно. О дочке своей волновалась Нарусова. О дочке.
Сказано 100 000 раз.
Да, Искандер.
И это никакая не
тайна. Вы так нервничаете, у вас всюду одни большие буквы. Вы плохо видите или у вас клавиша запала? 553-300. Вот многие вообще не понимают, о чем говорят. Например, а если я не люблю театр, вокруг идут спектакли в театрах, это что значит, они нарушают мои права, я должен подать иск о закрытии театров, подпись Александр. Александр, а какие ваши права они нарушают? Вот у людей представление о праве, как о представлении «хочу». Не хочу. Нравится, не нравится. То есть, если вы на диете, то надо закрыть все булочные в округе и рестораны, правильно?
По их логике получается,
ну,
да.
Ну, если я на диете, если я вегетарианец, мои права нарушают вот этот вид мяса?
Конечно.
Вообще, проблема большинства людей заключается в том, что им кажется, что мир крутится вокруг их одной персоны. Что все как происходящие процессы, вот они являются... центром вселенной, все вокруг происходящее, оно либо...
Мир шафрана рухнул только что.
Я посмотрел взгляд такой удивленный. Со своими выражениями. Я не знаю, как жить дальше после этого.
После этого, конечно. Все. А затем, разве шафран не права? Каждое утро, как только она приходит в судью, вокруг нее все крутятся.
Это кто?
Все! Вчера Мясников крутился. Ну, постоянно все. Мы сегодня с Шута Олеговича с утра.
А, это вот так вот называется?
Ну, ты же центр
когда
вселенной.
Говорят, принесите водички.
Тебе что говорят?
Я, кстати,
ты
сегодня...
Ты даже завтрак ничего не
я передаю который... просьбу.
Да я сам уже передаю.
Путем написания текста.
Сегодня я огорчил с утра Анну Борисовну, пока тебя не было. Ну, тоже чуть-чуть и разрушил ее мир представления, в том числе о кулинарии. Когда Анна Борисовна мечтательно сказала, скоро закончится Великий пост, настанет Пасха, и я наконец-то съем... баклажаны с орехами. На что я сказал, Анна, это постное. Это можно было есть.
Ну, я думал, эти рулетики со сливочным маслом или что-то.
Я вижу каждый раз в докторе Лодере рекламу, которая меня бесит. Докторская колбаса впервые из постного мяса.
Это сильно.
Не-не-не, очень многие, кстати, говорят, ну, съешь, это же все постное мясо, это постное.
Да.
Ну, рулетики, да. Ну, и там уже не с рулетика все начиналось что-то. Но, слава богу, Соловьев это все не слышал, кстати сказать, о чем я до этого говорил.
Да ясно о чем, как всегда. Секс, наркотики, рок-н-ролл.
Конечно.
Так, все, возвращаемся к теме. То есть ты считаешь, что как-то мы не договорили эту мысль вот про православных активистов? Конечно, это удар в спину, да.
Ну, безусловно, да, потому что они себя позиционируют так. И я, кстати, официально не видел ни разу, чтобы Русская Православная Церковь выступила с осуждением их акций. Я не знаю, почему. Может быть, есть какой-то там воспитательный процесс в отношении последователей вот этих так называемых людей, насаждающих православие кулаком, да, как они думают, что они насаждают таким образом православие. Но мне почему-то кажется, что все-таки, ну, с каким-то заявлением РПЦ должно выступить, иначе, ну, если у меня это вызывает антагонизм, у меня, у человека православного, то я представляю себе, какова реакция людей, которые далеки от церкви.
Да.
Да.
Согласен.
Отторжение происходит моментально. И почему я заговорил об этой истории? Во-первых, да, безусловно, это произошло вчера, и поэтому меня это возмутило. Возмутило даже не то, что они протестовали против того или иного спектакля, возмутила форма. Форма, выбранная ими. Недопустимо это делать для православного человека, для порядочного человека, скажем так, вне зависимости от его религиозных убеждений. Для законопослушного, порядочного человека вот так демонстрировать свое неприятие того или иного спектакля либо мероприятия, это недопустимо. И когда ты именуешь себя православным активистом, активистом той или иной партии, когда ты позиционируешь себя как сторонник того или иного политика, то ты должен понимать, что кроме своей личной ответственности, ты еще несешь ответственность за ту организацию, за того человека, от чьего имени ты начинаешь действовать. Это всегда двойная ответственность. И удивительно крайне для меня, как люди, которые говорят о том, что они уважают, любят и являются сторонниками того или иного религиозного учения, сами своими действиями порочат это религиозное учение.
Ой, Господи, Господи. Ну, это же вечные трагедии вновь обращенных. Вот у неофитов вечное желание всем вокруг доказать, что они... вот теперь мы одумались. Вот теперь мы... Сейчас мы всех заставим родину. Они очень любят спорить. Они, как правило, ничего не знают. Очень любят цитировать. При этом чему-то кажется, что если они взяли цитату Википедии, то она им все объяснит. Ужасно смешно, когда месье Быков, сейчас пытаясь защитить Тангейзер, взял цитатку, не посмотрев, с ошибочкой. Потому что в Википедии там все хорошо, но ошибочка в одном псалме. А ему не важно. Он говорит, ну они же Библию не открывали, сказал он, взяв цитату из Википедии. Тем самым дав понять, что сам-то он Библию вообще не открывал.
Ну вот это основная проблема, поверхностные знания.
Я вчера увидел фразу, которую моя дочь подглядела у Билли Джоэла, и она меня просто реально поразила. Вот знаешь, вот описание нашего времени абсолютно. Я разместил его в Инстаграме и удивился еще раз, осознав, что у нас очень много людей по-английски ничего не говорят. Ну, не знают английского совсем. Я поэтому сразу по-русски скажу. Значит, Билли Джоэла. Я, как уже говорил ранее, ну, так, не особо-то и разбираюсь во многом. Но в век абсолютной некомпетенции я выгляжу просто выдающимся.
Да. И как символично, что эта фраза, написанная на английском языке, осталась непонятой большинством тех, кто ее прочла. Ну, да. Это говорит об этом веке многое.
Ну, согласитесь, да, фраза очень точная. Вот это поверхностное суждение. В этом плане я вчера начал эту тему, что меня восхитило, что исследование, которое провели англичане, которое показало, что людям за счет того, что появился интернет, стало казаться, что они знают и разбираются гораздо лучше, и что они гораздо умнее, чем есть на самом деле. Ну, они знают, ну, честно, ну, вот же. При этом даже не найдя правильного ответа, если они листают страницы в интернете, им начинает казаться, что, не, ну, тему-то они теперь поняли. Даже и близко, не подойдя к ней. Шут.
Да, Владимир.
Представляешь, тебе будет звонок. Здравствуйте, вас беспокоит Реймер. Хочу воспользоваться вашими услугами.
Да.
И ты человек, который, ну, много что видел. Такой когнитивный диссонанс. Ну, судя по всему, они за него серьезно взялись. Ему сейчас преступную группировку шьют.
То да, есть, там... только, ну, для меня все равно. Ну, я не знаю, я, наверное, все-таки не ту профессию для себя выбрал, хотя мои клиенты так не думают.
Ты сразу защищать хочешь?
Нет, дело даже не в этом дело. Я не понимаю, когда начинают... Вот фраза, которую ты сказал, и которая отражает динамику нашей правоохранительной системы. Пошел первый шаг, и начинают шить, добавлять, накручивать, прибавлять. То есть, если, грубо говоря, тебя машина завертела, то вот этот маховик, пока тебя не перемолит, он не остановится. И мне вот это очень не нравится. Я никогда не понимал. Вот, например, элементарно. Есть такая категория преступного мира, которая почему-то в Уголовном кодексе еще отражения своего не нашла. Воры в законе.
Угу. Но нашла полностью в литературе.
В литературе, в жизни, в сериале. Пожалуйста, мы все прекрасно понимаем, что такая категория преступных авторитетов присутствует. Но в законе ответственности за этот титул не предусмотрено. Так что лет 10 назад придумали часть наших доблестных правоохранительных органов согласия, видимо, высокопоставленных чиновников. Каждому вору в законе подкидывали несколько грамм наркотиков, и их всех закрывали. Делали ли они благое дело? Да. Да. Но.
Нет.
Метод, не по делали. Которому они делали это.
Они не делали благое дело, конечно.
Я в суде, когда находился по делу одного из подобных преступных авторитетов, задал прокурору и судье лишь один вопрос. Ответьте мне, что мешает вам в Государственной Думе принять закон, по которому статус вора в законе является преступлением, любой вор подтвердит, что он вор в законе, потому что они не отказываются от своего статуса, и сажайте за это.
При этом в мире же есть такая практика.
Есть.
А ты знаешь, да, какую практику выработали чисто авторитетные граждане, чтобы не подкидывали?
Зашивают карманы или что?
Да.
Зашивают карманы?
Зашивают карманы, да. На сходняк приходят с зашитыми карманами. Ну и, как известно, мэр одного из сибирских городов пообещал своим избирателям построить храм и, скинув рубашечку, показал, как он будет выглядеть, повернувшись к залу спиной. Сейчас чисто новости.
«Ненавижу, — пишет Олег из Санкт-Петербурга, — все, что связано с христианством. Мне это не мешает быть порядочным человеком-гражданином, а рекламируя одну религию, вы оскорбляете другую». Олег, ну, конечно, мешает. Потому что если вы ненавидите все, что связано с христианством, вы уже не можете быть порядочным человеком-гражданином, потому что Россия впрямую связана с христианством. И вся ее история. Мало этого, когда вы говорите, что ненавидите все, что связано с христианством, значит, вы ненавидите Сергия Радонежского, Серафима Саровского. Вы ненавидите Русь Великую.
Кирилла и Мефодия.
Кирилла и Мефодия. Русь Свята ненавидите. Вы, Олег, просто вот этим вашим сообщением попадаете под статью о разжигании розни. Мало этого, вам это, конечно, мешает быть порядочным человеком, потому что понятие «порядочность», опять-таки, это категория морали, которая базируется на христианских ценностях. Олег, нет, не получается. Почему Табаков может допускать скотство в театре, а другие на улице не могут? А ну, если вы читали такое, ну, на такую большую книжечку, вас может не хватить, там есть такая маленькая еще, такая маленькая. Там вот есть такая строчечка: «Не судите, не судимы будете». В частности. То есть хотя бы поэтому.
Хотя из этого Соловьев не должен работать, в принципе, ни в каком эфире.
Я не хочу тебе напомнить, не христианин.
Плюс Владимир.
Извините, в 156-й раз напомню. Я еврей.
И плюс, Анна, я хотел бы сказать, что судить и обличать – это все-таки две разные вещи.
А там не обличали.
А Владимир обличает.
Я обличаю, да, там судят.
Конечно. Конечно.
Терштейн
выводит на свет Божий темные делишки негодяев.
Точно.
Вчерашняя часть эфира с изгнанием бесов пользуется большой популярностью в интернете. Люди ставят. Там написала одна барышня, ехала с большим таможенным начальником. Его просто реально стало корежить. Слушай, что-то, а у тебя не бывает желания, знаешь, действительно, прям в зале суда провести сеанс экзорцизма?
Бывает просто, что я буду делать, а что я буду делать в зале суда один потом, если сеанс пройдет успешно.
Это хорошая фраза. Ты очень интересную тему затронул, что действительно опасно, когда начинают шить, сразу говорить. потом уже за это все, это же опять разогревается общественное осуждение, и если это не приведет никаким последствиям, то народ опять задаст вопрос. И? Потому что сейчас говорят, что Реймер уже там не 3 миллиарда, а уже больше, да? Уже 6 миллиардов. Плюс еще дополнительные деньги, плюс целая преступная группировка. И что это рассосется? 2 миллиона евро дали проверяющим, чтобы от них отстали. Значит, этих проверяющих тоже сейчас надо посадить?
Я понимаю прекрасно, что всегда можно в отношении людей, нарушивших закон, найти еще и цепочку преступных действий, потому что редко, когда одно преступление не тянет за собой еще серию. Мне непонятно иное. Мне непонятна избирательность нашего правосудия. Я не хочу сейчас снова возвращаться к этой избитой теме. Мне уже кажется, что и телезрители, и радиослушатели устали об этом слышать. Но я хочу понять, почему вот здесь подход раскрутки Маховичка, и почему мы стали забывать о Васильевой?
Очень правильный вопрос.
Я понимаю, что уже тошнит от этой фамилии, да? И, наверное, в принципе, пришло бы время и забыть о ней. Но я не могу. Я не могу понять, и логики я не могу понять. Я, безусловно, никоим образом не оправдываю ни одну сторону, ни другую сторону. Я понимаю прекрасно, что я, как адвокат, должен благодарить нашу правоохранительную систему за ее гуманизм, за то, что все-таки домашний арест можно проходить и в квартире на Молочном переулке. Но я буду рад только тогда, когда это будет применяться ко всем гражданам Российской Федерации. Вот когда ко всем гражданам будет одинаковый подход, я скажу, что судебная реформа удалась на все 100. Пока не так, я вижу спавшую повязку с глаз Фемиды. Я вижу избирательность нашего правосудия. Смириться с этим – это значит сложить статус адвоката. Ну, какой смысл работать, если принимать вещи такими, какие они есть на сегодняшний день? Пусть с трудом, но все-таки что-то на своем поприще, на своем участке менять необходимо. Поэтому я скажу тебе больше, возвращаясь, например, к теме, с чего мы начали, да? Ты помнишь, когда удалось спасти группу детей из Донецка?
Конечно, да.
Ты помнишь, сколько грязи, в том числе, на меня было вылито вот этими заказными статьями так называемых оппозиционеров?
Ну, потому что ты же оказался колорад и ватник.
Ты понимаешь? Я был колорадом и ватником, да. Уже говорили о том, что эти дети не существуют в принципе.
Да, это не из Донецка, это не дети. И все это сделано исключительно ради пиара.
Ради пиара. Но когда этих реальных детей привезли, когда эти реальные дети сейчас находятся здесь,
они никому
они
сразу
спасены,
не интересны.
Никому. Вот опять-таки возвращаемся к тому, что ложечки нашлись. А толку? Эти боты, они постоянно, вот как Маховик, там в течение месяца, по-моему, крутили эту тему.
Ну, отлично. Я зато узнал, что я гражданин Америки, у меня дача в Майами. Хотя дом, который они до этого фотографировали, был в Новой Англии. Но сегодня, получается, дом и в Майами, и в Новой Англии.
Да и дом непростой тоже.
Дом непростой принадлежит паре гомосексуалистов. То есть, получается, я там брал. Мало это, чтобы ты знал, каждое воскресенье, когда ты меня видишь на экране, это из моей студии на озеро Кома. Потому что ведь Навальный не может врать. Он же написал, что Соловьев с пятницы до понедельника находится в Италии все время. Поэтому все передачи, которые ты видишь, это, оказывается, ко мне все гости приезжают на озеро Кома, и оттуда я веду. Мне кажется, не волнует, что Навальный врушка.
Мне кажется, определенная категория людей пересмотрела фильм «Хвост виляет собакой». Помнишь, когда там, конечно, в том числе и войну снимали?
Но приятно, что западный корреспондент на полном серьезе говорит, а вот что думает Навальный? Действительно, что думает Навальный? А почему не спросит, например, а что думает Навальный про то, как Белых ему позволял так долго воровать?
Он
а почему,
не
например,
думает,
не расскажет? Вот меня очень все-таки волнует, так Гайдар передала от Белыха соточку Навальному или нет? И как случилось то, что губернатор целый должен быть должен своему помощнику на общественных началах за что-то 100 тысяч долларов, который до этого даже близко нигде таких денег не зарабатывал? Не, ну просто так интересно. Не, ну это же не демократичный вопрос, поэтому задавать нельзя, это же не кровавый режим.
задаешь неудобные вопросы, а потом да. удивляешься, почему тебя хотят повесить на первом попавшемся фонаре, когда придут к власти.
Потому что успей вдруг что-то сказать, пока доведут до второго.
А не приведи Господь, еще начнешь потом критиковать.
А еще до сих пор неизвестно, кого же этот адвокат защитил.
Ты это про кого сейчас? Про Навального, конечно.
Он участвовал в большом количестве дел, брал много денег. Он все время защищал Белковского. Ну, по крайней мере, его бизнес-интересы. Ну, по крайней мере, его заказчиков. Ну, не в суде, но в статьях, но это же не важно.
Для меня мерилом успешности адвоката, вот честно тебе говорю, является то, что адвокат параллельно с адвокатской практикой, я подчеркиваю, параллельно, еще находит время на занятия политической деятельностью. Если адвокат уходит в политику, он должен оставить адвокатуру. Иначе я не понимаю, как можно одновременно заниматься и тем, и другим. Я не говорю, допустим, о таких людях, как Михаил Борщевский, да, как Павел Астахов. Эти люди уже практически практикой не занимаются, они добились высот в адвокатуре и пошли дальше.
Ты не знаешь, ты все неправильно говоришь. Есть же замечательные люди, которые занимаются... политическими делами.
Я знал одного великого политика, возможно, в кавычках, ну, к этому человеку можно относиться по-разному, который совмещал политическую деятельность и адвокатуру, при этом не выиграл практически ни одного судебного процесса. Был никаким адвокатом, но перевернул мир. Это Владимир Ильич Ленин.
Ленин.
Адвокат был никакой.
Ну, не очень, да, получилось.
Проиграл. Поэтому не надо крест ставить на всяких там, которых сейчас проверяют. ВСК или Генпрокуратура Твиттер проверяет, Фейгинский.
Это вообще преступление. Проверять Фейгина. Je suis Фейгин, вся страна
должна
сейчас написать.
На предмет разжигания.
Фейгин? Он вообще никогда не разжигал.
Вообще нет.
Особенно читая твиты, которые он писал, например, в мой адрес.
Это нам показалось.
То есть вообще никакого разжигания. То есть ни одного грубого слова, ни одного призыва ни к чему. Ну что ты, просто ласточка, лапочка, киска, рыбка, мимишный персонаж.
А там человек наговорил уже на лишение статуса адвоката трехэтажным матом, я уже не говорю о его уровне воспитанности, да, но для меня никогда не было понятным, почему люди одних убеждений считают, что они вправе унижать, материть и высказываться не просто негативно, а пренебрежительно о людях, которые иных политических воззрений.
А мне еще интересно,
что это за монополия на справедливость, я не могу понять, откуда у них. И посмотри на их лица, Анна. Ну где там вообще печать праведности?
Кто-то же пользуется услугами подобного рода персонажей. Вот что удивительно.
Ну, я знаю 4 женщин, которые пользовались услугами. 3 из вот этих вот панк-группы, да, даже название не хочется произносить, и одна – это Савченко. Я вот 4 женщин знаю, больше я не знаю никого. Может быть, я ошибаюсь, но...
Зло шутили про Евгения Алексеевича Киселева. Быстро и дорого разрушу компанию. Мне кажется, что Фигин может давать похожего рода объявления о своих услугах. Быстро и надолго.
Да, и максимально громко еще важно.
А потому что они же решают свои задачи, а не задачи клиентов.
Конечно, политический капитал за счет своих клиентов. Но...
Помнишь же, там была трагедия, когда одна из этих самых барышень сменила адвоката и получила условный срок?
Да, я прекрасно это помню. При том, как адвокат, когда я понимал, что произошло, какие юридические действия были совершены новым адвокатом, я понимал, что суд просто иначе поступить не мог. Суд ждал работы адвокатов вместо их пиара. Когда же сменивший адвокат совершил процессуальные действия, человек получил условный срок. И тут начались вопли, что это все компания, но я как адвокат вижу, что тут дело не в компании,
Шота
а в работе.
Шота Гаргадзе с нами был. Спасибо, Шота.